13. Последняя стоянка воина. Воскресенье, 28 января 1962. Около 10 часов утра Дон Хуан вошел в дом. Уходил он, когда едва занимался рассвет. Я поздоровался. Он усмехнулся и в шутку пожал мне руку, приветствуя меня с подчеркнутой церемонностью. «Нам предстоит небольшая прогулка», — сказал он. «Садись в машину, поедем в одно очень интересное место, и ты там поищешь силу». Он расстелил две сетки и на каждую из них поставил по две тыквенные фляги. Одну с едой, вторую с водой. Потом он стянул сетки тонкой веревкой и одну из них вручил мне. Мы неспешно поехали на север. Километров через 150 свернули с панамериканского шоссе на запад и поехали по мощенной гравием дороге. Мы ехали несколько часов, и за все это время никого не встретили. Мне казалось, что моя машина единственная на всей этой дороге. Лобовое стекло постепенно покрывалось разбившимися о него насекомыми и пылью. В конце концов наступил момент, когда стало почти невозможно различать дорогу. К тому же был уже вечер и довольно сильно стемнело. Я отчаянно напрягал зрение, стараясь разглядеть дорогу впереди, но мне это не удавалось. Я сказал Дону Хуану, что нужно остановиться и протереть лобовое стекло. Он велел ехать, не останавливаясь, даже если придется тащиться со скоростью пешехода, высунув голову в окно, чтобы смотреть вперед. Он сказал, что пока мы не прибудем на место, нам вообще нельзя останавливаться. В каком-то месте он велел мне свернуть направо. Было так темно, и мы поднимали такую тучу пыли, что даже фары не особенно помогали. С содроганием я съехал с дороги. Я боялся, что на обочине глубокий песок, но она оказалась глинистой и хорошо утрамбованной. Метров 100 я ехал с самой низкой скоростью, на какую только способна машина. Наконец Дон Хуан велел остановиться. Он сказал, что мы приехали, и что машина как раз стоит за огромным камнем, где ее не видно с дороги. Я выбрался из машины и пошел вперед, чтобы в свете фар хоть немного осмотреть местность. Я не имел ни малейшего представления о том, где мы находимся. Но Дон Хуан выключил фары. Он громко сказал, что у нас нет времени, поэтому нужно запереть машину и немедленно отправляться дальше. Он дал мне мою сетку с флягами. Было темно, я споткнулся и чуть их не уронил. Дон Хуан мягко, но непреклонно потребовал, чтобы я сел и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Однако с глазами все было в порядке. Проблема заключалась не в этом. После того, как я вылез из машины, они быстро привыкли к темноте. И теперь я видел все достаточно хорошо. Мешала какая-то непонятная нервозность, заставлявшая меня вести себя так, словно я был слегка невменяем. Я жаждал ясности и принялся с пристрастием допрашивать Дона Хуана. «Куда мы идем?» «Мы должны в полной темноте пешком добраться до одного особенного места». «Зачем?» «Чтобы точно узнать, способен ты продолжить охоту за силой или нет. Это что, тест, экзамен?» «Но ведь я могу его завалить, Дон Хуан. Что будет тогда? Ты не перестанешь со мной общаться и учить меня своему знанию?» Он выслушал все вопросы, не перебивая. Но сказал, что то, что мы делаем, вовсе не тест и не экзамен. «Мы ожидаем знака. Если его не будет, значит, моя охота за силой оказалась неудачной. В этом случае я буду свободен от каких бы то ни было обязательств, и мне будет предоставлена возможность оставаться настолько глупым, насколько я захочу. Но в любом случае Дон Хуан останется моим другом и будет всегда рад возможности видеть меня и со мной общаться. Мне почему-то стало ясно, что я не справлюсь. «Знака не будет», — как бы в шутку сказал я. «Я знаю, у меня мало силы». Дон Хуан засмеялся и мягко похлопал меня по спине. «Ты не волнуйся», — парировал он. «Знак будет, я знаю. У меня силы намного больше, чем у тебя». Он решил, что сказал что-то забавное. Он хлопнул себя поляшком, хлопнул в ладоши и расхохотался. Дон Хуан закрепил мою сетку у меня на спине и объявил, что я должен идти сзади на расстоянии одного шага и стараться как можно точнее ступать за ним след в след. Очень драматическим тоном он прошептал: «Это поход за силой, так что значение имеет абсолютно все». Он объяснил также, что ступая за ним след в след, я буду поглощать силу, рассеиваемую им при ходьбе. Я взглянул на часы. Было 11 вечера. Дон Хуан поставил меня по стойке смирно. Потом он взял меня за правую ступню и передвинул ее вперед на расстояние одного шага. Потом сам встал на шаг впереди меня, в точно такой же позе, и пошел вперед, повторив предварительно все инструкции относительно того, что я должен пытаться идти за ним след в след. Очень разборчиво он прошептал, что ни на что другое внимание обращать не нужно. Только ступать след в след. Не смотреть ни вперед, ни по сторонам, только вниз, на его ноги. Начал он очень спокойно и расслабленно. Я без труда следовал за ним. Мы шли по относительно твердой земле. Метров 30 я прошел, следуя шагу Дона Хуана и точно попадая след в след, но потом украдкой глянул в сторону и тут же наступил ему на ногу. Он хихикнул и сказал, что я пока не повредил ему лодыжку, наступив ботинком на ногу. Но если я и дальше буду продолжать в том же духе, то к утру один из нас станет калекой. Очень тихо, но твердо он со смехом сказал, что не собирается из-за моей глупости и невнимательности становиться хромым, и что если я еще раз наступлю ему на ногу, он заставит меня разуться и идти босиком. «Ну, я не могу идти без ботинок», — громко и хрипло заявил я. Дон Хуан расхохотался, и нам пришлось остановиться и ждать, пока он не отсмеется. Он сказал, что насчет ботинок говорил совершенно серьезно. «Мы идем навстречу с силой, и мне предстоит к ней прикоснуться, поэтому в каждом шаге должно присутствовать совершенство». Перспектива прогуляться без ботинок напугала меня невероятно. Дон Хуан пошутил, что моя семья, должно быть, относилась к тем фермерским семьям, где в обуви чуть ли не в постель ложатся. Разумеется, он был прав. Я никогда не ходил босиком. И прогулка без ботинок по пустыне была в моем понимании чем-то подобным самоубийству. «Эта пустыня буквально сочится силой», — прошептал Дон Хуан. «Не место и не время для боязливости». И мы снова двинулись в путь. Дон Хуан шел неторопливо, и мне было легко. Через некоторое время я заметил, что мы прошли участок с твердым грунтом и теперь идем по песку. Ноги Дон Хуана увязали в нем и оставляли глубокие следы. Мы долго шли, прежде чем Дон Хуан решил остановиться. Он не сделал это неожиданно, а сперва предупредил меня, что сейчас остановится, чтобы я на него не налетел. Почва к тому моменту уже опять стала плотной. Было такое впечатление, что мы поднимаемся вверх по склону. Дон Хуан сказал, что если нужно сходить в кусты, то это следует сделать сейчас. Дальше нам предстоит тяжелый переход, который нужно совершить без единой остановки. Я взглянул на часы. Был час ночи. После 10-15-минутного перерыва Дон Хуан велел мне встать и приготовиться. И мы снова двинулись в путь. Он был прав, переход оказался сущим кошмаром. Мне в жизни не приходилось делать ничего, что требовало бы такой полной концентрации. Дон Хуан шел так быстро, и напряжение от сосредоточенности на каждом его шаге было столь огромным, что в какой-то момент я вообще перестал ощущать, что иду. Я шагал словно по воздуху, не чувствуя ни ног, ни земли. И какая-то сила несла меня вперед и вперед. Я был настолько сконцентрирован на своем движении, что даже не заметил, как постепенно начало светать. Просто неожиданно обнаружилось, что мне виден Дон Хуан, идущий впереди, и видны его ноги, движения которых мне приходилось всю ночь наполовину угадывать. В какое-то мгновение Дон Хуан неожиданно отпрянул в сторону. Инерция пронесла меня еще 20 метров. Постепенно шаг мой замедлился, ноги ослабели и начали дрожать. В конце концов я рухнул на землю. Я поднял глаза. Дон Хуан стоял надо мной и спокойно меня разглядывал. Он совсем не выглядел уставшим. Я же хватал ртом воздух, весь покрывшись холодным потом. Дон Хуан взял меня за руку и развернул. Он сказал, что восстановить силы можно только лежа головой на восток. Понемногу я расслабился. Все тело ныло, однако постепенно я отдохнул и пришел в себя. Наконец у меня появилось достаточно энергии, чтобы встать. Я хотел взглянуть на часы, но Дон Хуан не позволил, прикрыв ладонью мое запястье. Очень мягко, почти нежно он развернул меня лицом на восток и сказал, что в моем дурацком хронометре нет никакой надобности, потому что мы находимся в магическом времени. И нам предстоит узнать наверняка, способен ли я преследовать силу. Я огляделся. Мы стояли на плоской вершине очень большого высокого холма. Я хотел было подойти к чему-то, что показалось мне краем площадки или трещиной в скале, но Дон Хуан подскочил ко мне и удержал на месте. Он приказал мне оставаться там, где я упал, пока из-за далеких вершин не появится солнце. Дон Хуан указал на восток и обратил мое внимание на плотную гряду туч над горизонтом. Он сказал, что ветер может вовремя их разогнать, и тогда первые лучи солнца коснутся моего тела. Это будет знак. Он велел мне стоять лицом на восток, выставив вперед правую ногу и смотреть в сторону солнца, не фокусируя глаз. Скоро ноги одеревенели, икры начали болеть. Поза оказалась мучительной. Ноги подкашивались, все мышцы ныли. Я держался сколько мог. Я уже почти упал. Ноги дрожали, когда Дон Хуан сказал «Хватит». Он помог мне сесть. Гряда туч не сдвинулась с места, и солнце, которое уже наверняка взошло над горизонтом, мы не видели. По этому поводу Дон Хуан произнес только два слова. «Очень плохо». Я не хотел тут же спрашивать, в чем именно дело, но, зная Дона Хуана, был уверен, что он будет в точности следовать указаниям знаков. А в это утро знака не было. Боль в икроножных мышцах улеглась, и я ощутил прилив сил. Самочувствие заметно улучшилось. Я попрыгал, чтобы снять закрепощение мышц. Дон Хуан очень мягко посоветовал сбегать на соседний холм, нарвать листьев особого вида кустарника и растереть ими мышцы ног, чтобы снять боль. С того места, где я стоял, мне хорошо был виден большой пышный зеленый куст. Листья выглядели очень сочными. Когда-то я такими уже пользовался. Мне они, как правило, не особенно помогали. Но Дон Хуан всегда утверждал, что по-настоящему дружественное растение действует очень тонко, почти незаметно. Я сбежал с нашего холма и быстро поднялся на соседний. Добравшись до вершины, я почувствовал, что напряжение было для меня слишком большим. Я пережил несколько весьма неприятных минут, пока ценой огромных усилий пытался восстановить дыхание. У меня заболел живот. Я присел на корточки, а потом, скрючившись, опустился на колени и оставался в этом положении, пока не расслабился. Потом я встал и направился к кусту, чтобы нарвать листьев. Но не смог его найти. Я огляделся. Я был уверен, что стою точно на том месте, где видел куст. Но ни там, ни где-либо поблизости не было ничего, сколько-нибудь напоминающего именно это растение. Но я в самом деле стоял на том месте, где его видел. Это было единственное место на поверхности холма, которое хорошо просматривалось оттуда, где стоял сейчас Дон Хуан. Я прекратил поиски и вернулся на другой холм. Когда я рассказал, в чем дело, Дон Хуан снисходительно улыбнулся. «Почему ты называешь это ошибкой?» — спросил он. «Потому что там нет никакого куста», — ответил я. «Но ведь ты же его видел, верно?» «Мне казалось, что вижу». «А что ты теперь видишь на том месте?» «Ничего». «На том месте, где я, как мне казалось, видел куст, никакой растительности не было вообще. Я попытался объяснить то, что видел, оптическим обманом, чем-то вроде миража. Ведь я был буквально на грани полного изнеможения и вполне мог поверить, что вижу ожидаемое там, где ничего подобного нет в помине». Дон Хуан мягко усмехнулся и коротко, но пристально на меня взглянул. «Не вижу никакой ошибки», — сказал он. «Растение там, на вершине холма». Теперь наступила моя очередь посмеяться. Я внимательно осмотрел весь противоположный склон. В поле зрения подобных растений не было. То, что происходило со мной, когда я видел куст, было, насколько я понимал, настоящей галлюцинацией. С невозмутимым видом Дон Хуан начал спускаться с холма, сделав мне знак следовать за ним.